Исчезают все тревоги и суетность дня. Если я смотрю на Иисуса, в нем одном вся жизнь моя и радость вечных дней. С чем могу сравнить его любовь? В нем одном вся жизнь моя и радость вечных дней. С чем могу сравнить его любовь? Исчезают все тревоги и суетность дня. Если я смотрю на Иисуса, все в одном вся жизнь моя и радость вечных дней. С чем могу сравнить его любовь? В нем одном вся жизнь моя и радость вечных дней. С чем могу сравнить его любовь?
Читать текст, который мы сегодня будем для размышления, записан в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стихи. История записана. Мы будем сегодня рассуждать о двух судьбах. Две судьбы, два благодарных человека. Евангелие от Луки, 7 глава. С 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». На этом ограничимся. Две судьбы, два благодарных человека. В первой части богослужения на уроке субботней школы мы с вами говорим о рабах и свободных, об Агаре и Саре, о Измаиле и Исааке. Вот это богословие, оправдание делами и оправдание верою, оно как-то проиллюстрировано в нашей прочитанной истории. Давайте постараемся увидеть в этих двух благодарных людях и одну истину, и другую, и другое заблуждение, так скажем. Итак, Иисус находится в доме Симона. Кем являлся Симон? Симон был ученик Иисуса Христа. Он примкнул к последователям Христа. Один из немногих фарисеев, который пошел за Христом. Симон, мне нравится комментарий, который в книге «Желание веков» записан. Симон признавал Иисуса учителем и предполагал, что он, возможно, Мессия. Симон при этом все же не принял его как спасителя. Натура Симона не претерпела изменений, и он не отказался от своих прежних принципов. В свое время Симон был исцелен от проказы, и в благодарность Иисусу за дар исцеления физического он сделал пир и пригласил Иисуса как почетного гостя. Это происходило за несколько дней до распятия. Менее недели оставалось до распятия, когда Иисус Христос пришел в Вифанию. За этим же столом мы прочитали, женщина того города, грешница, узнав, что Иисус находится в доме Симона, она пришла, скорее всего, тайно пришла. Что это за женщина? Есть много комментариев, но если мы обратимся к той же книге «Желание веков», то Елена Вайт пишет, что это была Мария, сестра Марфы и Лазаря, Мария Магдалина, грешница. Это одна и та же женщина. Женщина, которую привели к ногам Иисуса, которую хотели побить камнями. Но Христос ее простил и защитил. И вот Мария, эта женщина, грешница, она слышала о том, что Иисус Христос должен скоро умереть. И она хотела похоронить его достойно, как великого человека. Поэтому, собрав все свое состояние, она купила алавастровый сосуд с драгоценным миром. Иуда оценил его во сколько? 300 динариев. Динарий – это заработная плата мужчины за один день. 300 динариев – это годовая зарплата мужчины. Давайте прикинем, сколько сегодня мог бы стоить этот флакончик. Средняя зарплата по России, ну, если я в интернете открыл, так скажем, что там пишут, 32 тысячи. Но люди не соглашаются с этим. Там написано, что когда опрашивают людей, ну, средняя зарплата – это средняя температура по больнице. Кто-то много, кто-то мало. Да, поэтому люди склоняются к мысли, что 20 тысяч все-таки – вот это средняя зарплата по России сегодня. Зарплата. Не пенсия, это зарплата. Хорошо. Но если зарплата 20 тысяч, средняя зарплата по России, то в год это будет 240 тысяч. Вы представляете, за эти деньги какой сосудик можно купить с самыми дорогими французскими духами? И это, наверное, самые дорогие духи, и их будет не маленький сосуд, а это будет приличный сосуд за эти деньги. Так вот, Мария приготовила этот алавастровый сосуд, чтобы помазать тело Иисуса, когда Он умрет. Она была благодарна Иисусу за то, что Он воскресил ее брата, а мужчина в семье был кормилец в библейские времена, а они с Марфой не были замужем. Она была благодарна Иисусу за дар прощения и дар жизни, который Христос ей подарил тогда, когда ее хотели побить камнями. Но она приготовила этот сосуд, а в последнее время стали говорить, что Иисус все-таки будет царем. Так Он умрет или Он будет царем? И Мария тогда решила не задерживаться со своим действием. Если Он будет царем, то у нее уже не будет доступа к Нему. Поэтому она взяла это драгоценное мирра и решила помазать Его как царя. Опередить всех. Потому что она была очень благодарна ему. И вот она пришла на этот пир тихонечко, чтобы никто не видел, сзади подошла и возлила это мира на ноги и на голову. Первый, кто смог ощутить это мира, кто был? Иисус. Но в книге «Желания веков» мы читаем, что справа от Иисуса был Лазарь, то есть Симон, а слева от Иисуса был Лазарь. То есть Симон не мог не пригласить Лазаря, потому что о нем все говорили. И он жил в этом населенном пункте, в этой деревне. И, конечно же, два величайших гостя за столом. И Симон, когда ощутил вот это благовоние, он повернул голову и посмотрел, а это была... Он понял, кто это была. Он был участником того сценария. И Христос сказал, что один 500, другой 50 динариев должен. Еще вопрос, кто 500, а кто 50 из них. Как себя повел Симон, когда он увидел женщину, когда он увидел, как она драгоценный этот сосуд разбила и вылила ему на голову и на ноги? Что сказал Симон? Что сделал? Как отреагировал? Он осудил Марию? Он Иисуса осудил? А что сказал? Видя это, 39 стих, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе. Что он сказал вслух? Ничего. Симон, это фарисеи. Ученики Христа осудили. Помните? В Евангелии от Матфея, в 26 главе об этом, эта же история описана. 26 глава, 8-9 стихи. Давайте прочитаем. Матфея, 26 глава, 8-9. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Как ученики отреагировали? Вознегодовали. Ученики Иисуса Христа, апостолы. А как фарисей отреагировал? Тихо, скромно. Фарисей был воспитанным человеком. Он знал, как следует себя вести в обществе. Он подумал плохо об Христе, он подумал плохо о женщине, но он ничего не сказал. Он знал о грехе женщины, но он ничего не знал о ее сердце. Он подумал, если бы Иисус был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Явно он не пророк. Симон пригласил Иисуса Христа к себе в гости. Христос посещал людей, его часто приглашали в гости, и мытари приглашали, вы помните? Матфей, мытарь, сделал пир и всех мытарей пригласил. Закхей приглашал в гости. Христос приходил в гости в дом и фарисея, он приходил в дом и мытаря. Одинаково любил всех. Но вот мы читаем, что этот человек подумал много, но все мысли хранил в себе. представьте, если бы мы с вами находились на этом пиру, мы увидели учеников Иисуса Христа негодующих, которые осуждают Марию, которые смотрят на Христа, а Христос ничего не говорит, и Он их не поддерживает, они не могут понять Его поведение, почему Он молчит, почему они должны за Него говорить. Мы видим Марию с распущенными волосами, что для приличной женщины недопустимо было в те дни. И мы видим Симона, спокойного, молчаливого, воспитанного, хорошего человека. Что бы мы подумали о каждом из перечисленных героев? У каждого свой мир. Но кому бы вы дали оценку 5? Симону. Примерный христианин. Вот это верующий человек. Это фарисей был. Кто такие фарисеи? Может быть, мы торопимся с выводами, когда так пренебрежительно о них говорим. Вы знаете, один человек ответил, знаете, кто такие фарисеи? Говорит, а это нетрудно узнать. Один человек сказал, хотите знать, кто такие фарисеи? Сегодня, когда придете домой, подойдите к зеркалу и посмотрите. Ну, может да, может нет. Но фарисеи это были хорошие люди. Но в их учении что-то было, что не совсем было хорошим. Евангелие от Луки, 12 глава, 1 стих. Давайте мы прочитаем, что Христос говорил об учении фарисеев. 12 глава, 1 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Для фарисея очень важна была внешность. Они, помните, очищали внешность чаши, а внутри чаша была наполнена всякими нечистотами. Христос их назвал, помните еще, гробы окрашенные, красивые гробы, но внутри там, кости. Скажите, разве плохо думать о внешности? Ведь люди по одежке нас принимают, по уму провожать будут. Нам иногда хочется произвести первое впечатление на людей, второго-то не будет, второй возможности не будет. Люди много думают о своей внешности и сегодня в том числе. Даже деньги дают, чтобы их научили быть красивыми, привлекательными. Даже некоторые христиане утром больше думают о внешности, нежели о праведности. Как-то зеркало больше привлекает, чем Библия. Ну, времена не изменились. Фарисеи, они были, они и сегодня есть. Мы иногда думаем, что фарисеи были врагами Христа. Неоднозначно. Вспомните, мы прочитали Симона, он не был врагом Христа, он был последователем Христа. Помните Никодима? Никодим был фарисеем. Но он ко Христу приходил, он был учеником Иисуса Христа, хотя тайный. Вы можете вспомнить гонителя Савла. Он был хорошим человеком или нет? По правде законной был непорочным. Но его сердце любило Бога. Он что-то не понимал. Вот она, закваска фарисейская. Фарисеи вообще были очень популярные люди своего времени. Это были святые люди, это герои были. Если сегодня они жили бы, то их точно бы канонизировали. Это были люди очень хорошие, привлекательные. Давайте перечислим. Что вы знаете о фарисеях? Так, это риторический вопрос. Вы можете говорить, не вставая. Первое. Мы знаем, что они были верны в десятине. Они смяты, они саитмина. Десятину возвращали. Далее. В санитарной реформе они придерживались? Омывали. Все делали правильно, постились много, молились много на каждом углу. Они не шли на компромисс с миром. они не ели нечистую пищу, они уделяли большое внимание изучению Священного Писания, не так, как другие. Они принимали все Священное Писание. Саддукеи только некоторые книги, некоторые части принимали. А фарисеи все, от корочки до корочки. Весь Ветхий Завет принимали. Фарисеи верили в воскресение мертвых. Помните, саддукеи не верили. А еще фарисеи ожидали пришествия Мессии. Давайте перечислим еще раз. Верны в десятине, в санитарной реформе, не ели нечистую пищу, не шли на компромисс с миром, большое внимание уделяли изучению Священного Писания, много молились и много постились. Принимали всю Библию, верили в воскресение умерших, в реальное воскресение умерших, и ожидали пришествия Мессии. Вот это были фарисеи. Симон один из них. Он молча дал оценку всем присутствующим на этом пиру. По внешности Симон был самым благочестивым среди всех присутствующих. По внешности Симон был самым благочестивым. Но внутренность его была хуже всех. Это был фарисей. Это была праведность от закона. Вот то, о чем апостол Павел Галатам пишет. Есть две праведности. Есть два благодарных человека. Может быть, два благодарных человека. И мы должны себя увидеть в одном или в другом. У нас настоящая праведность по вере, пришедшая как дар от Господа. Или праведность от дел. Мы с вами в Ветхом Завете живем, или мы с вами в Новом Завете живем. Вот эта история красиво иллюстрирует нам урок субботней школы. Медики говорят, не болезнь убивает людей, а отвержение лечения. Вот когда человек болеет, но он не соглашается с тем, что он болеет, его можно вылечить? А он не считает, что он больной. Переводя это на религиозную тему, мы скажем так, атеизм – это не страшная болезнь для Бога. Атеизм – не самое страшное. Когда люди отвергают Бога, это не самое страшное. Религиозные люди, довольные собой, вот самые безнадежные люди для Бога. Религиозные люди, довольные собой, уверенные в своей правоте. Поэтому Иисус Христос сказал, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Две религии есть. Настоящая религия, вера в Иисуса Христа, и вид благочестия. И последние времена апостол Павел говорит, будут отличаться тем, что люди будут иметь вид благочестия, силы же его не будут иметь. Лицемерие. Лицемерие – такое состояние, когда внешние обстоятельства управляют поведением и жизнью человека. Это желание угодить всем. У вас никогда не было желания угодить всем? И Богу, и брату, и сестре, и соседу, и другу. Что из этого получится может, если всем мы постараемся угодить? Об этом Христос сказал перед нашей историей. Вот мы историю о Симоне прочитали в 7 главе. Давайте несколько текстов выше прочитаем, с 31 стиха. Дома можете раньше еще перечитать. Речь идет о фарисеях, которые... Мытари у Иоанна крестились, а фарисеи не крестились у Иоанна Крестителя. И Христос говорит, 31 стих читаем, Евангелие от Луки, 7 глава, 31 стих. «Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Фарисеи, что это за люди? Они играют на дудочке, и они хотят, чтобы все плясали так, как они играют, под их дудочку. Фарисеи, они были уверены в своей правоте. Они считали себя лучше других, правильнее других, святее других. Они считали себя особым привилегированным классом. И они считали, что Бог с особой любовью именно к ним относится. И дальше Христос говорит, 33 стих, «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорили, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Что фарисеи об Иоанне Крестителе говорили? В нем бес, он ни хлеба, ни вина не пьет. А Христе что говорили? Вот друг мытарей и грешников и хлеб, и вино пьет. И хлеб ест. Как угодить фарисеям? Грех фарисеев состоял не в законничестве, хотя законничество присутствовало у них, а в убежденности в том, что они лучше других. Мы правы, а Иисус с нами не согласен, поэтому Он не прав. Вот она логика фарисеев. Сегодня Симон может жить в каждом из нас. Времена изменились, а люди нет. Искушения не изменились. Нам хочется, чтобы люди прислушивались к нашему мнению. Нам хочется, чтобы люди считались с нашим мнением. Чтоб никто вопреки нам ничего не говорил. А если скажут, то мы еще и обидеться можем. Нам не нравятся возражения. Подойдите к зеркалу, посмотрите. Не увидите ли вы там сегодня, когда вернетесь домой, фарисея? Красивого, порядочного, воспитанного. И, возможно, все люди того же мнения о нас. Но Бог-то ведь смотрит не так, как люди. Бог смотрит на сердце, а не на лицо. Мы, к сожалению, в Библии часто видим только то, что хотим видеть, выборочно читаем, выборочно принимаем. В людях мы тоже иногда видим то, что хотим видеть, и пытаемся изменить людей по своему усмотрению. Что мы видим, когда смотрим на людей? Симон видел грешницу, а Христос что видел? Прощенную грешницу, благодарную грешницу. Он видел человека, чья душа стремилась к Богу. А он видел женщину, чья душа была преисполнена любви, признательности и благодарности за дар прощения. Потому что она это как дар получила от Бога. Она не заработала прощения. Она не заслужила. А фарисей, он по праву заслужил все это. И вот Иисус решил исцелить Симона от болезни. И каким образом? Если я хочу из своего сердца фарисея изгнать, то давайте почитаем это сравнение, которое Христос сделал. 40 стих ниже. «Я имею нечто сказать тебе, Симон, 21 века. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но так как они не имели чем заплатить, ни один, ни другой не имели возможности вернуть свой долг. Даже 50 человек не мог вернуть, не было. Безнадежные должники. Но хозяин простил обоим. Скажи, кто из них более возлюбит его?» Что Симон ответил? Что мы с вами ответим? «Тот, кому больше простил». И Христос продолжает. «Симон, обратившись к женщине, сказал Симону». Интересно, да? Говорит Симону, а смотрит на женщину. Что Христос этим хотел сказать? Люди не хотели в сторону женщины смотреть. Она была грешница. А Христос ее не оттолкнул, не отшвырнул ногами, а Он с любовью продолжал смотреть в ее сторону. А говорит Симону, видишь, Симон, эту женщину. Он поднимает ее авторитет в глазах присутствующих. Он хочет, чтобы все люди на нее посмотрели. И он далее ее возвышает. Он говорит, ты мне на ноги не дал воды. Это, естественно, было на Востоке в дни Христа. Помните, когда Авраам встречал гостей, что он делал? Он выбегал и говорит, зайдите ко мне, пожалуйста, ноги ваши умоют. Я послужу вам. Элементарно возлить ноги, воды на ноги – это самое элементарное, что должен был сделать хозяин. Но Симон был благодарен Иисусу за дар исцеления от проказы, но он его учителем не воспринимал божественным, он его спасителем и мессией не считал. И поэтому оказывать слишком много почестей он не стал. Вот так скромно принять, как исцелителя от физической болезни, но чтобы чего больше не сделать. Ведь на него люди смотрят, а он должен угодить и Христу, и его друзьям-фарисеям, которые тоже здесь присутствовали, и которые об этом узнают. И как сложно двум господам служить, вы понимаете, да? Христос продолжает. «Ты целования мне не дал, а она продолжает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она помазала мне ноги. Симон, ты как хозяин, который благодарен мне, пригласил меня в гости как почетного гостя. Я в твоем доме. Но ты мог бы сделать гораздо больше, чем ты сделал. Ты мог это сделать. Ты не захотел. А она сделала все, что могла. Большего она сделать не смогла. Она все, что имела, отдала. Знаешь, Симон, почему это произошло? Потому что она приняла прощение, а ты его еще не принял. Потому что кому много прощено, тот много любит. Мария не до конца понимала, что она делает. Святой Дух управлял ее действиями. Она даже не подумала о том, она ведь хотела помазать ноги Христа в темноте, тайно сзади подошла и уйти. Она даже не подумала о том, что запах-то распространится по всей горнице, по всей комнате. Ее обнаружат. Понимаете, она не спланировала заранее. Это как-то интуитивно, вот спонтанно все произошло. Но это Богом продумано было. Знаете почему? Иуда, когда увидел, что делает Мария, сказал, к чему сия трата? И эти слова больно отозвались в душе Иисуса. Оставалось менее недели до распятия. И сатана внушал ему именно эту мысль. И в адрес Марии, и в адрес Иисуса Христа звучала эта фраза. «К чему сия трата? Ты хочешь умереть за людей, Господи? За Симона, который фарисей лицемерит? Ты хочешь умереть за тех людей, которые в тебя не верят и которые тебя любить не будут? И вплоть до твоего второго пришествия на этой планете не будет благодарных людей. Никто должным образом не оценит твою жертву. Как Симон, тебя будут благодарить? Так, чуть-чуть. Определенной мерой. Но никто тебе не отдаст свою жизнь. Никто тебя не возлюбит так, как ты любишь. И дьявол внушал Христу мысль, зачем сия трата? Ты оставил небо, престол, окружение ангелов, пришел в этот мир. Ты святой, вечный Бог. Зайдешь на крест и будешь умирать? Зачем? Это слишком много для людей. Они этого недостойны. Сатана внушает сегодня нам эту же самую мысль. Вы хотите последовать за Иисусом Христом? Вы хотите верными быть Ему во всем? Но вы можете многого лишиться. Вы можете многое потерять. Вы можете работу потерять, друзей потерять. Вы можете свободу потерять. А многие христиане даже жизнь теряли из-за того, что за Христом последовали. Есть два вида христиан. Есть два благодарных сердца. Одно как сердце, как Симона, а другое – это сердце Марии. Как Симона изжить из своей жизни? Обмануть себя намного проще. Самое простое. Было молодежное собрание. Рассуждали о молитве фарисея и молитве мытаря. После молитвенного собрания попросили одного молодого человека помолиться, и он помолился: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот фарисей». А все остальные улыбнулись. Знаете почему? Потому что они подумали: Господи, я бы никогда так не помолился. Благодарю, что я не такой, как этот молодой человек. Как изжить фарисея из себя? Прошло меньше недели. От Иисуса все еще благоухало драгоценным миром. Он стоял перед Пилатом. Его били, над ним издевались, ругались. Но от него благоухало этим драгоценным миром. Иисус чувствовал вот эту благодарность сердца Марии. И это помогало ему идти через все страдания. Потому что он знал, что есть уже хотя бы одна душа в этом мире есть, которая сможет отдать ему все, точно так, как он готов отдать все. Он увидел, что есть люди и будут люди, подобные ему в самоотверженной любви. Ничто невозможно сравнить с этой любовью. Но будут люди преисполнены. Христос стоял перед Пилатом. Одни люди ему симпатизировали, его любили, другие люди его ненавидели. И вот когда его унижали, и когда его осудили на смерть и били, ангелы готовы были вмешаться. Помните, Христос говорит: думаете, я не могу сейчас попросить Отца моего и предоставить мне более, нежели 12 легионов ангелов? Один легион в римской армии – это где-то 6-7 тысяч, 12 легионов – это порядка 70 с небольшим тысяч ангелов. Вы помните, один ангел в стан ассирийский пришел ночью и поразил 185 тысяч воинов. И ассирияне с позором ушли от земли израильской, из земли. Это только один ангел 170 тысяч за ночь поразил. А если бы 70 тысяч ангелов пришло на Голгофу, что произошло бы? Что от нашей планеты осталось бы? Если бы 70 тысяч ангелов... А Христос говорит: а ты думаешь, я не могу попросить о защите? Ангелы придут, они меня сейчас защитят. Да так защитят, что... ничего не останется. Почему Христос не просил об этом ангелов? Почему Он не просил о защите? Почему Он безропотно терпел все? Потому что Он смотрел не на внешность, а на внутренность. А смотря на сердца людей, Он видел, что они не понимают, что они делают. Они на опасном пути. И он очень молился, чтобы Господь помог остановиться этим людям. Отче, прости им. Даруй им прощение, чтобы они возлюбили тебя, как Мария возлюбила тебя. Прости им, потому что они не знают, что делают. Мы с вами знаем, что мы делаем. Люди, которые отвергают Иисуса Христа сегодня, они тоже не знают, что делают. Они не знают. И Христос продолжает молиться о них. А мы с вами знаем, что мы делаем. Давайте проанализируем нашу жизнь, хотя бы на протяжении недели или месяца. Мы знаем, что мы делаем, понимаем? Сегодня Бог смотрит на наше сердце. И Он видит намного больше, чем дела, хорошие или плохие. Он видит намного больше, чем слова, больше, чем наши грехи. Он спрашивает: любишь ли ты меня? Ты пришел на богослужение, ты многое делаешь, ты верен в десятине, ты субботу соблюдаешь, ты милостыню даешь, ты молишься и урок субботней школы наизусть знаешь. Но вопрос в другом: любишь ли ты меня? Если потребуется, ты готов будешь пожертвовать всем, что есть, ради любви? Любишь ли ты меня так, как я тебя люблю? Мы сегодня можем, смотря на эти две судьбы, подобно Симону, пригласить Иисуса Христа к себе домой и сделать его почетным гостем. Но мы можем сделать больше. Мы можем пригласить его не как гостя, а как царя, как Спасителя, как нашего Творца, для которого нам ничего не будет жалко. Какую судьбу вы изберете? И на кого будет похожа ваша жизнь или моя жизнь? Если вы желаете, чтобы Дух Иисуса Христа, Дух Марии присутствовал в вашем сердце, я приглашаю вас для молитвы встать. Господи, благодарим Тебя за Евангелие, за дар спасения. Благодарим Тебя, Господи, за богословие, которое нелегко нам понять, и за простые примеры, иллюстрации, притчи, которые мы можем уразуметь. Господи, помоги нам не быть лицемерами, помоги нам не быть фарисеями. Господи, помоги нам принять прощение, которое Ты на Голгофе даровал всем. Помоги нам осознать наши грехи и оставить их навсегда. И, Господи, наполни наше сердце любовью, несравненной, безграничной любовью. Сегодня, когда Ты стоишь у двери нашего сердца и стучишь, или проходишь мимо нашей жизни, мимо наших домов, помоги, Господи, принять Тебя не просто как почетного гостя, но как Царя и Спасителя, чтобы мы могли все Тебе посвятить и все сложить у ног Твоих. Пусть Дух Твой Святой владеет нашим сердцем и нашим разумом. Просим ради Иисуса Христа. Аминь.
Источник благодати.